гостями знакомит Мария Стройкова. Сегодня пятница, 7 марта. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Таиланде по запросу США арестован предприниматель из России Виктор Бут, который много лет был в розыске по каналам Интерпола. Виктора Бута обвиняют в незаконной торговле оружием. Российские правоохранительные органы проводят проверку. Россия устанавливает с Абхазией торгово-экономические, финансовые и транспортные связи по государственной линии и больше не соблюдает запрет, установленный Советом глав государств СНГ 12 лет назад. Грузия считает такие действия России экономической аннексией части своей территории. В Екатеринбурге скинхеды убивали людей из-за национальной неприязни и снимали это на видео. Национальные объединения заявляют, что проявления национализма в регионе давно вышли за рамки бытовых. Власти же не считают ситуацию тревожной. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. В Таиланде по запросу Соединенных Штатов Америки арестован предприниматель из России Виктор Бут, который много лет был в розыске по каналам Интерпола по обвинению в незаконной торговле оружием, предположительно вывезенным из стран бывшего СССР с военных баз в Восточной Европе. США заявляют, что Виктор Бут поставлял оружие Талибану и Аль-Каиде. По данным международных организаций, предприниматель из России Виктор Бут и его партнеры, один из них гражданин США и проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах уроженец Украины, причастны к нелегальным поставкам оружия в Афганистан, Анголу, Демократическую Республику Конго, Либерию, Руанду, Сьерра-Леоне и Судан. Российские правоохранительные органы официальных претензий к Виктору Буту не имеют, но проводят дополнительные проверки. Россия оказалась причастна к этой запутанной истории только потому, что Виктор Бут – российский гражданин и бывший офицер Советской Армии, допускает военный обозреватель Александр Гольц.
По международному законодательству может осуществляться только государством. В некоторых случаях через посредников. Та же самая система существует на территории, насколько мне известно, всех стран СНГ. Это означает, что производство, хранение и торговля оружием находится в руках конкретных государств. Ежегодно все страны-члены ООН в соответствии с заранее достигнутыми соглашениями направляют в Организацию Объединенных Наций полный реестр проданного оружия. Если мы говорим о контрабанде, о нелегальной торговле оружием, то это значит, что речь идет о оружии ворованном, то есть нелегальным образом вывезенном с территории стран СНГ.
Логично предположить, что с воровством не может быть связан только один лишь Бут. Если государства этим занимаются, стало быть, там не все в порядке.
Или этот Бут был легальным посредником в делах государства, или же он, если он контрабандист и нелегально поставлял оружие, то он торговал ворованным.
Несмотря на то, что все его деяния, законные или нет, потом уже разберутся, связаны с его деятельностью за границей, его называют российским предпринимателем. По вашему опыту, насколько Россия должна и может помогать в решении вот этих проблем?
В России вся торговля оружием является только и исключительно монополией государства. Этим занимается государственная корпорация «Рособоронэкспорт». Как предприниматель, торгующим оружием, он не может существовать, этот Бут. Очевидно, он торговал каким-то другим оружием, или должен был торговать каким-то другим оружием. Стало быть, его российскость заключается только в том, что он гражданин России, если он является гражданином России.
То есть за его деятельность российское государство, как торговца оружием, никакой ответственности не несет?
Я думаю, да.
Военный обозреватель Александр Гольц по поводу ареста в Таиланде и обвинения в торговле оружием россиянина Виктора Бута. Это «Свобода в 9». Россия устанавливает с Абхазией торгово-экономические, финансовые и транспортные связи по государственной линии и больше не соблюдает запрет, установленный Советом глав государств СНГ 12 лет назад. Грузия считает такие действия России экономической аннексией части своей территории. На эту тему корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, возглавлявший страну во время кровопролитной войны в Абхазии 1992-1993 годов, неоднократно говорил, что решение о Алма-Атинского саммита глав государств СНГ о недопустимости сотрудничества на государственном уровне с властями непризнанной Республики Абхазия – это огромный успех его дипломатии и результат компромисса с Россией. Вместе с тем, следует тут же отметить, что запрет касался лишь государственных структур и не распространялся на частные коммерческие структуры, которые все эти годы активно сотрудничали с абхазскими властями. Особенно с конца 90-х годов прошлого века, когда в результате обострения российско-грузинских отношений в связи со Второй Чеченской войной и ситуацией вокруг Панкистского ущелья, Москва открыла российско-абхазскую границу и начала выдавать жителям Абхазии российские паспорта. Более того, Россия возобновила железнодорожное движение по маршруту Сочи-Сухуми. При этом российские официальные лица настаивали на том, что тем самым режим санкций СНГ в отношении Абхазии не нарушается, поскольку железнодорожное движение осуществляется частными перевозчиками. Многие считали решение саммита СНГ пустой формальностью, но даже если торгово-экономические связи и осуществлялись через формально частные компании, все-таки для Грузии был очень важен именно международно-политико-правовой аспект санкций, поскольку тем самым хотя бы формально признавалась территориальная целостность грузинского государства. Именно поэтому решение Российской Федерации выйти из соглашения СНГ о запрете на торгово-экономические, финансовые и иные связи с Абхазией вызвало в Тбилиси столь бурную реакцию. Причем государственный министр по реинтеграции Тимур Иакобашвили заявил в эксклюзивном интервью по телефону «Радио Свобода», что не согласен с мнением, якобы санкции не работали, и выход России лишь формальность.
95% санкций, которые упоминаются, носили не экономический характер, а носили военный характер. И речь шла о военном сотрудничестве и военном оборудовании. И из этого, если Россия выходит, тогда она уже ставит себя под большим вопросом, как сторона, которая может принимать участие в разрешении этого конфликта. Мне кажется, что в таком формате Россия уже поставила себя автоматически вне закона, как так называемый honest broker.
Тимур Якубашвили не исключил, что Грузия в ответ на решение России может потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Об этом заявляет полиция Бангкока. Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее теракт в Иерусалиме. Самопровозглашенная республика Абхазия намерена сегодня обратиться к мировому сообществу с просьбой признать ее независимость. Абхазский парламент направит обращение в ООН, Европейский союз, ОБСЕ и всем государствам мира. В Казахстане более 50 человек отравились неизвестным газом. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Премьера «Сильфиды» в Большом театре. Директор Московского театра опереты Владимир Тартаковский о проблемах жанра. Обрядовые песни масленичной недели. Книга «Прекрасная еврейка». Поэтическая серия «Автограф». Таковы основные темы российского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А в студии программы «Свобода в 9» уже Валерия Шабаева. Она читает российские газеты сегодня. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Не прошла, точнее, даже еще далеко до инаугурации, а газетам уже есть что написать про то, как пока еще президент и, видимо, уже теперь будущий президент делят не власть, нет, пока еще не власть, но уже недвижимость.
Да, совершенно верно. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Рабочие апартаменты избранного президента Дмитрия Медведева до вступления в должность 7 мая будут располагаться, пишет издание, в 14-м административном корпусе Кремля, недалеко от конференц-зала Совета безопасности и кабинет Владислава Суркова, замглавы администрации президента, и Михаила Зурабова, советника президента. Сейчас полным ходом идет ремонт данного помещения. Сразу после инаугурации Медведев переедет на место Владимира Путина в первый административный корпус, или, как его называют кремлевские чиновники, в корпус под куполом. Путин же переместится на 5-й этаж дома правительства. Там тоже полным ходом идет ремонт. Что касается жилья, Медведев остается на государственной даче в деревне Колчуга Одинцовского района, где он с октября 2003 года и находится, когда он стал главой администрации президента. Ну, об этом говорят два высокопоставленных чиновника администрации. А резиденция эта вплотную прилегает к Новоогареву, который остается за Владимиром Путиным. А вот Бочаров-Ручей переходит к Дмитрию Медведеву. Пока же Дмитрию Медведеву приходится, когда он в Сочи находится, в гранд-отеле «Поляна» останавливаться, «Газпромовском».
Возможно, я поспешила, сказав, что они не делят уже полномочия. В глазах народа, похоже, это уже происходит, и люди, по-моему, так еще не определились, кто что делает и как это будет происходить дальше.
И если мы процитируем в данном случае газету «Коммерсант», которая вот эту тему сегодня и поднимает, такой классический коммерсантовский заголовок, граждане запутались в ветвях власти. Речь идет о том, что был проведен опрос, и следует из этого опроса, что люди не понимают, куда пойдут какие полномочия. Во всяком случае, в случае 88% опрошенных полагают, что Путин сохранит собственное влияние в политике и после сложения президентских полномочий. 3% думают, что Владимиру Путину следует уйти из политики. 29% полагают, что Путин, даже перестав быть президентом, должен основные рычаги власти оставить в собственных руках. А 62% россиян уверены, что к Владимиру Путину перейдет существенная часть полномочий президента. Ну, вот экспертное сообщество, правда, как пишет «Коммерсант», не столь категорично разделяет мнение простых граждан о том, как будут делиться полномочия, и со ссылкой на разных экспертов пишет о том, что все-таки двуголовая власть в России не сложится, что если и будет какой-то политический тандем, то только где-то вот на первых порах, а потом все-таки власть будет у Дмитрия Медведева. И вот, кстати, такой еще интересный момент, уже в ближайшую неделю, об этом говорит сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин, господин Медведев начнет формировать то, что называется кухонный кабинет. Это такой ближний круг, такой авангард, передовой отряд, который будет уже подбирать команду. Ну, вот в него войдут тот, кто впоследствии возглавит кремлевскую администрацию, пара помощников и человек, который будет заниматься кадрами.
Как бы близки сейчас не были президент и будущий президент, но, по крайней мере, наверное, хотя бы на портретах они по отдельности пока что.
Да, и вы знаете, уже вот в галерее одной картины Фарид Богдалов предложил два свежеиспеченных портрета Дмитрия Медведева. Предстоит народу выбрать, который из них лучше. Они очень похожи. Такой Медведев, знамя Кремль-небо. И в течение 4, а то и 8 лет будут эти портреты обновляться. То есть художник имеет в виду отслеживать, как развивается человек, обладая властью. Ну, в общем, как-то навевает
художник
это некие
хитрит,
аналогии.
По-моему, он себе нашел работу гарантированную на много лет вперед.
Совершенно верно. И не будем упоминать портрет Дориана Грея, да?
Да. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня читала газеты. И продукты. Сегодня утром с нами в студии Алексей Кузнецов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Новости сегодня – это биатлон, баскетбол и футбол. Предпоследний 8-й этап Кубка мира по биатлону открылся вчера в Ханты-Мансийске. Там прошли 2 спринтерские гонки. У мужчин призерами стали Оле Эйнер Бьерндален и Эмил Хегли Свенсен. Именно в таком порядке 2 норвежца показали свои лучшие результаты в этой гонке. Андрей Маковеев из России на 3-м месте. У женщин победу праздновала немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, Сандрин Баи из Франции 2-я, россиянка Альбина Ахатова на 3-м месте. В общем зачете лидируют Бьерндален и Баи. На 2-м групповом этапе баскетбольной Евролиги ЦСКА провел 4-й матч в группе Ж. В Риме армейцы уверенно победили соперников из команды «Лоттоматика» 82-54. С 3 победами ЦСКА лидирует в группе, по 2 победы у испанских клубов «Уникаха» и «Барселона». На футбольных полях Европы вчера прошли первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. «Зенит» из Санкт-Петербурга играл в Марселе и уступил хозяевам со счетом 1-3.
И как бы вы оценили шансы «Зенита» на выход в следующий круг?
По всем еврокубковым канонам, если команда забивает в первом матче в гостях мяч на чужом поле, то это считается в ее пользу, и так, с точки зрения результата, выиграть в Санкт-Петербурге 2-0 Зениту вполне по силам, поскольку именно такой результат, как минимум, выведет «Зенит» в следующий круг турнира, то есть в четвертьфинал. С другой стороны, Марсель довольно силен и сейчас явно на ходу команда. Я помню, что в предыдущем круге Марсель играл со «Спартаком», и «Спартаковцы», в общем, ничего не смогли сделать, хотя, проиграв в гостях 0-3, при счете 0-2, они в финале могли, скажем так, сравнять счет по итогам двух встреч. «Зенит» вчера достаточно активно сопротивлялся, но за счет того, что многие были потери в обороне, неоправданные ошибки, пропустил 3 мяча, но в конце встречи смог сократить разрыв. Аршавин забил этот гол. И напомню также, что «Зенит» играл без своего главного тренера, дисквалифицированного Дика Адвоката, голландского специалиста. Следующий матч в Санкт-Петербурге Адвокат тоже не будет руководить игрой. Возможно, это как-то и скажется на результате. Так что сложно сказать. У «Зенита» шансы есть, и шансы вполне реалистические, я бы сказал.
Кто из соперников выглядит главным претендентом на победу в Кубке УЕФА?
Ну, для этого надо еще назвать остальные, по крайней мере, некоторые наиболее яркие результаты. В первую очередь, главный претендент – это мюнхенская «Бавария», выигравшая вчера в гостях у бельгийского клуба «Андерлехт» со счетом 5-0. «Бавария» фактически обеспечила себе выход в следующий круг, то есть в четвертьфинал. И я думаю, что и дальше у команды будет очень хорошая дорога, я бы даже сказал, не очень тернистая. В качестве второго претендента я бы назвал «Фиорентину». Итальянский клуб сейчас очень на хорошем ходу, показывает уверенную игру. Напомню, недавно в чемпионате Италии «Фиорентина» выиграла в гостях у «Ювентуса». Это очень серьезный результат, 3-2, напомню, счет того матча. Вчера «Фиорентина» победила дома английский «Эвертон» 2-0. Думаю, что, конечно, победитель в этом матче еще не определен окончательно, но у «Фиорентины» хорошие шансы. Но остальные клубы примерно по силам близки друг к другу. Вот «Фиорентина» и «Бавария» я бы выделил в качестве основных фаворитов. Может быть, «Марсель», посмотрим, как ему удастся провести ответную встречу с «Зенитом». Очень уверенную, хорошую игру показал Глазго Рейнджерс в матче против немецкого Вердера, выиграв 2-0. Все кандидаты достойные, но «Бавария» и «Фиорентина», я бы выделил их как фаворитов. Это был бы отличный финал.
Спасибо. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Алексей Кузнецов. Слушайте радио «Свобода». В Екатеринбурге по подозрению в убийстве иностранных граждан задержана группа молодых людей. Все свои расправы над мигрантами они снимали на видео. Национальное объединение заявляет, что проявления национализма в регионе давно вышли за рамки бытовых. Власти не считают ситуацию тревожной. С подробностями екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Уникальные кадры избиения и убийства граждан Таджикистана и Киргизии оказались в распоряжении журналистов одной из ведущих екатеринбургских телекомпаний. Отсмотрев видео, журналисты приняли решение не показывать его своим зрителям. Фрагмент эфира выпуска новостей. В студии шеф-редактор службы информации 4-го канала Алена Вагельман.
Зрелище ужасающее. Мы не показываем кадры избиения в интересах следствия во избежание нервных срывов у наших телезрителей.
Одна из акций так называемого молодежного движения «Фольксштурм», к которому причисляли себя задержанные екатеринбуржцы, снята прямо в центре города на Октябрьской площади у подножия здания правительства Свердловской области. В следственном отделе по Верхоисетскому району Екатеринбурга расследующим это уголовное дело не спешат называть задержанных скинхедами или экстремистами, говорит начальник отдела Надежда Севрюкова.
В феврале месяце действительно совершено 2 умышленных убийства. Оба пострадавших – это жители Средней Азии. Возбуждены уголовные дела по статье 105.
Начальник ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Никитин подтвердил причастность задержанных к молодежной экстремистской организации.
В ходе обысков изъята атрибутика скинхедов, литература экстремистского характера, компьютерные жесткие диски, магнитные носители, видеоматериалы со съемками силовых акций и массовых драк, а также холодное оружие, наручники.
В Свердловской области до сих пор был вынесен всего один приговор по уголовному делу с формулировкой «убийство по мотивам национальной ненависти и вражды». В 2005 году группа молодых людей убила на Михайловском кладбище Екатеринбурга 20-летнего Андрея Дзюбу, пришедшего на могилу отца. Убили за то, что отец Андрея был евреем. Год назад убийцы получили от 5 до 10 лет лишения свободы. Мать погибшего юноши Татьяна Дзюба с приговором не согласна.
Законы наши несколько неадекватно оценивают происходящее. Я уже говорила за знакомым, что если ты малолетка, ты можешь перебить хоть полгорода, и ты больше 10 лет не получишь.
счет пострадавшим от ксенофобии ведут во всех национальных диаспорах Екатеринбурга. Это может быть и избиение, и оскорбление в общественном транспорте, и звезда Давида, нарисованная на дверях квартиры. У начальника секретариата Екатеринбургской синагоги Татьяны Юзефпольской таких примеров уже целая папка.
Вчера поймали машину и говорит, вот эти евреи все, вот они всюду, вот они, вот мы плохо живем, потому что они все захватили.
Азербайджанская диаспора 3 месяца назад похоронила 23-летнего Элиддина Аскерова. Он ушел в магазин за хлебом, а вернулся с несколькими ножевыми ранениями и умер в больнице через 2 дня. Убийца не найден, рассказывает Асад Кулиев, руководитель Урало-Азербайджанского общества дружбы.
Очень воспитанный вот такой мальчик, который отслужил в рядах армии, устроенный патриотически. Никто душу не чаял.
По данным Московского бюро по правам человека, за 2 первых месяца текущего года в России только официально зарегистрировано более 60 нападений на иностранцев. Правозащитники считают, что Свердловская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом одна из самых небезопасных для мигрантов. Однако глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий это мнение не разделяет.
Считаю, что в целом ситуация в городе достаточно спокойная. Мы очень внимательно следим за этими проявлениями в других крупных российских городах. Замечаем всегда те тревожные симптомы, которые кое-где появляются. Это заставляет нас работать еще более активно.
Убежденность представителей власти базируется на том, что Урал изначально был многонациональным. Поэтому у свердловчан есть как бы наследственное неприятие ксенофобии. Это не раз подчеркивала в своих выступлениях уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я бы сказала, что традиция. Уральские люди никогда не враждовали между собой по национальному признаку. Единственное, что сегодня, и из-за чего я, например, немножко бью тревогу, это миграционные процессы, не всегда контролируемые.
Но в действительности все не так радужно. Среди екатеринбуржцев есть не только те, кто недоволен мигрантами, но и те, кто не принимает соседей по лестничной клетке, если у них, например, татарская фамилия. В этом убедился депутат городской думы Екатеринбурга Олег Хабибулин во время недавней предвыборной кампании. Он баллотировался на пост главы города.
Я даже пооткровенничаю, во время выборной кампании я тоже это прочувствовал, когда поступали такие, знаете, записки на встречах, что поскольку я являюсь татарином, да, по национальности, то, значит, зачем вот вы выдвинули свою кандидатуру, нам не нужно татаро-монгольское иго.
Задержание членов так называемого молодежного движения «Фольксштурм» еще раз показало, что проблема межнациональной розни в Свердловской области стоит так же остро, как и в других регионах России. Во многих случаях пострадавшие предпочитают не обращаться в милицию, поэтому большинство таких преступлений не получают должного общественного резонанса. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Сегодня в 11:07 на Радио «Свобода» повтор программы «Время гостей». В студию приглашены социолог, организатор бард-фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков и поэт, драматург и бард Юрий Лорес. «Время гостей» на Радио «Свобода». Повтор сегодня в 11:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в 9» – дом актера, дом скульпторов, музыкальная школа, общежитие Академии культуры имени Гнесиных, Щукинского училища, попытки выселения общественных организаций, образовательных и культурных учреждений и старинных особняков в Москве приобретают систематический характер. Это и другие темы во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:30. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Об этом заявляет полиция Бангкока. Виктор Бут, которого в США называют торговец смертью, был задержан по запросу этой страны. Он подозревается в незаконной торговле оружием. Вашингтон уже заявил о намерении добиваться выдачи Бута. Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее теракт в Иерусалиме. По словам представителей США и Израиля, выступить с единым обращением Совбез ООН помешала позиция Ливии. Представитель этой страны предложил внести поправки, предусматривающие осуждение недавних рейдов израильской армии в секторе Газа. ООН, Евросоюз, США резко осудили нападение на еврейскую религиозную школу в Иерусалиме, в результате которого не менее 8 человек погибли, десятки были ранены. С осуждением выступил и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Хамас, напротив, приветствовала нападение. Ответственность за происшедшее взяла на себя неизвестная группировка. По предварительным данным, нападение совершил житель арабской деревни, расположенной неподалеку от Иерусалима. Он проник в школу, открыл огонь по студентам и был убит. Заседание Совета безопасности ООН по Косово состоится 11 марта, сообщило представительство России при ООН. По его информации, Москва созывает встречу по просьбе Сербии. Самопровозглашенная Республика Абхазия намерена сегодня обратиться к мировому сообществу с просьбой признать ее независимость. Абхазский парламент направит обращение ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и всем государствам мира. Отдельное послание с просьбой содействовать международному признанию Абхазии будет отправлено парламенту России. В Багдаде произошла серия взрывов. В результате взрыва заложенной на дороге бомбы погибли по меньшей мере 42 человека. Через несколько минут еще один взрыв произошел на торговой улице. Ранено не менее 120 человек.
Продолжается программа «Свобода в 9». Согласно последнему рейтингу американского издания Forbes, Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов Америки по количеству долларовых миллиардеров. Москва же заняла первое место в мире среди городов по количеству проживающих там людей, чье состояние измеряется миллиардами долларов. Одновременно с данными Forbes о миллиардерах, свои данные о расходах россиян опубликовал Росстат. Стало очевидно, измерить в России уровень падения благосостояния большинства населения гораздо сложнее, чем пересчитать доходы богачей. Разница между официальными и экспертными оценками годовой инфляции в России гигантская – от 11,5% до 30%. Росстат на своем интернет-сайте открыл даже персональный калькулятор инфляции. Но этот сервис плохо работает не только по техническим причинам. Российская методика подсчета инфляции не дает объективной картины. Об этом обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов беседовал с доктором экономических наук Никитой Кричевским.
Вот эта инфляция, которая официально там 12%, да, она будет не 12%, а... Я уж не знаю, сколько. Я, опять же, об официальной инфляции. Наверное, есть и неофициальные какие-то расчеты по другим методикам, чем использует Госкомстат.
В России по официальным данным на продукты питания расходуется порядка 30-33% бюджета домохозяйств. По реальным оценкам эта цифра составляет 60-70%, а то, что касается малообеспеченных категорий населения, то там и 80, и больше. Вот что же касается европейских стран, этот процент составляет порядка 10%, и рост цен на продукты питания так сильно, конечно, не сказывается. Теперь, что касается инфляции в России. Инфляция в России определяется весьма специфическим способом, причем специфику Росстат не скрывает, это можно прочитать на сайте Росстата. При определении индекса потребительских цен, то есть уровня инфляции за период, в потребительскую корзину не входят такие продукты, как картофель, свекла, морковь, лук, чеснок. Это из продовольственных товаров. Не входят нефтепродукты, то есть бензин и дистопливо.
Это такая сознательная манипуляция?
Не входит ЖКХ, не входит электроэнергия, газ, не входит проезд на наземном, подземном городском транспорте, на железнодорожном транспорте, на воздушном транспорте. Кстати говоря, при определении инфляции в России не учитывается рост цен на недвижимость. Чем это объясняется? Росстат это объясняет тем, что эти товары и услуги носят сезонный характер, влияние на их изменения административное, и поэтому говорить о том, что эти товары и услуги рыночные, можно с большой натяжкой. А раз можно с большой натяжкой, так их учитывать и не стоит. Вот поэтому инфляция в стране по официальным данным от декабря к декабрю 11,9, по неофициальным 12,5. И отвечая на ваш вопрос, есть ли другие методики подсчета реальной инфляции в России? Конечно, есть. Больше того, эти методики не являются никаким секретом. Зайдите в любой книжный магазин, возьмите учебник по экономике западных авторов, там все эти формулы присутствуют. Так вот, по этим формулам инфляция в стране за прошлый год составила 32,2%.
Михаил Соколов беседовал с доктором экономических наук Никитой Кричевским. Инфляция касается миллионов россиян, но и таких россиян, кто ежедневно касается миллионов и миллиардов, в России за последний год стало больше. По количеству долларовых миллиардеров Россия теперь уступает лишь США. В стране живут 87 человек, чье суммарное состояние превысило по итогам 2007 года 282 миллиарда долларов. Это миллиардеры. Миллионеров в России, вероятно, на порядок больше. Наверное, теперь богатого человека встретить в стране несложно. Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин спрашивал земляков, есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди?
Ну, наверное, нет все-таки. Люди стараются общаться с людьми своего круга, а богатые люди
богатых вообще мало. Ну, вообще, наверное, богатство понятие растяжимое, и очень богатых людей все-таки не бывает. Деньги никогда не могут быть лишними.
Есть знакомый, который богаче меня.
Насколько богаче?
Ну, я чужих денег вообще-то не считал, но который по достатку, скажем так, богатство советского человека, это квартира, хорошая, конечно, машина, свобода, трата денег.
Кого в России можно назвать очень богатым человеком?
Ну, олигархов всех. Они богаты за счет чего? За счет того, что наши недра продают, которые надо поделить по всем, как увидите, чтобы и богатые были, и всем жителям процент был этих недр.
Есть. Ну, настолько, что могу себе позволить все, что захотят. Дома, машины, яхты, отдых по всему миру. Будет замечательно, если оба человека в семье. Например, муж и жена будут получать по 1000 или 1500 долларов в месяц. Ну, это не богатые, но ты можешь себе позволить иметь 2 машины в семье и ни в чем, в принципе, себе не отказывать, ездить на отдых каждый год.
Очень богатых не знаю, но ну, есть богатые люди.
И как они это достигли?
С утра до вечера работали, не покладая рук. Строит ли он коровник или многоэтажку какую-то, свою работу делает от и до.
Что позволяет назвать их богатыми?
Душа есть, во-первых. У нас почему-то считается, что человек не имеет права быть богатым. Почему? Если он хочет работать, выкладывать себя для кого-то.
Среди моих знакомых нет богатых людей. Чтобы стать богатым, обычно папа с мамой, если были богатые, занимались бизнесом, они передают, значит, свое сыну или дочери. Вот с этого начинается.
Очень богатых нет. Наверное, не в том кругу, друзья. Богатые, это, наверное, нужно иметь какой-то определенный капитал. 10 миллионов рублей для Ульянского будет очень богатый человек. Можно сказать, особо бедных, это те, которые особо не желают, может быть, и работать, проявить какой-то свой характер, направленность свою.
Очень богатых нет.
А просто богатые?
Ну, есть люди, которым хватает. Ну, есть телефоны. Техника, хорошие телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Машин пока ни у кого нет. Квартиры собственных тоже ни у кого нет.
А кого в России можно считать богатым человеком?
Ну, чтобы от зарплаты не жить, и у тебя оставались свободные средства, ты чувствовал себя свободным на эти деньги. В любое время, чтобы у тебя возникли непредвиденные расходы, они у тебя раз и оплатил, все, без проблем. Ни кредитов, ничего.
Ну, есть знакомые, которые намного больше достигли, чем я. У них есть квартира, свой коттедж, дача, свой усадебный участок, у них много что есть. В нашем Ульяновске можно даже сказать, что если люди уже считаются очень богатым классом.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Лондонский профессор Даррен Крауди решил важную задачу в прикладной математике. Бабочки помнят, как они были гусеницами. 10% пожилых американцев злоупотребляют алкоголем. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
Профессору Лондонского Империал Колледжа математику Даррену Крауди удалось решить задачу, которая стояла перед наукой 140 лет. В XIX веке немецкие математики Шварц и Кристофель предложили преобразование, которое позволяет установить соответствие между кругом и сложной фигурой. Это преобразование широко используется в прикладной математике. Оно позволяет свести сложные расчетные задачи к стандартному набору вычислений, например, при моделировании аэродинамических потоков или исследовании человеческого мозга. До результатов Крауди математики умели преобразовывать только сплошные фигуры. Крауди удалось обобщить метод Шварца-Кристофеля для фигур, имеющих дыры и разрывы. Ученый так охарактеризовал свой результат. С моим дополнением, метод можно использовать в гораздо более сложных случаях, чем раньше. Например, в промышленности мы теперь можем применять эту технику для моделирования фрагмента металла, имеющего разрывы или инородные вкрапления. Американские ученые из университета Джорджтауна впервые продемонстрировали, что бабочка помнит, как она была гусеницей. Бабочки переживают удивительную метаморфозу. Из ползающей гусеницы они превращаются во взрослом состоянии в прекрасное крылатое существо. При этом сохранение каких-либо воспоминаний о личиночном существовании кажется невозможным. Однако зоологи провели эксперимент. Они воздействовали на гусениц бабочки-бражника легкими ударами тока при одновременном появлении характерного аромата. Гусеницы научились избегать источника этого сильного запаха. Когда они прошли стадию куколок и превратились во взрослых бабочек, эти бабочки сохранили воспоминания об опасности, связанной с запахом, и продолжали его избегать. Теперь перед учеными встала новая проблема. Необходимо выяснить, как же сохраняется память у бабочек в процессе их превращения из гусениц во взрослых особей, если нервная система при этом полностью перестраивается. Ученые из университета Брэндиса Майами провели исследование уровня потребления алкоголя среди американцев старше 65 лет. Среди 12 тысяч опрошенных две трети совсем не употребляют алкоголь, около четверти придерживаются нормы. Но почти 10% выпивает значительно больше и чаще, чем это допустимо без риска для здоровья. Уровень потребления алкоголя среди этой части опрошенных превышает норму в 4-5 раз. Медики считают такой показатель очень опасным. У пожилого человека замедлен метаболизм, и алкоголь усваивается медленнее, чем в молодом возрасте. Кроме того, алкоголь плохо взаимодействует со многими лекарственными препаратами.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Жильцы одного из домов в центре Москвы обратились к депутатам Государственной Думы с просьбой помочь им отстоять свои права. Некая инвестиционная фирма «Скутум» с согласия столичных властей пытается выселить людей из квартир, которые являются их собственностью. Формулировка «дом не соответствует современным нормам жилья и требует реконструкции», которая и поручена «Скутуму» и Фонду имущества профсоюзов Москвы. Теперь жильцов через суд выселяют из дома. На первом заседании Тверского суда жители заявили протест и высказали намерение принять участие в реконструкции здания. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Типичная сталинка в самом центре Москвы с виду мало чем отличается от рядом стоящих домов. Ирина Павленко купила в этом доме квартиру и вот уже 7 лет живет в ней с двумя детьми. Инвестиционный контракт, который правительство Москвы заключило с коммерческой фирмой «Скутум», поверг Ирину в шок.
Правительство Москвы распорядилось моей собственностью и собственностью моих детей, не оповестив меня об этом, не согласовав со мной никакие вопросы. Ко мне никто не приходил. Я узнала это от мужа, который мне сказал, что нас будут выселять, существует инвестиционный контракт на площади. Я не видела инвесторов ни разу. Я сама вела реконструкцию этого дома. Делала ремонт крыши и прочие вещи. Поставила здесь охрану, потому что я опасаюсь за то, что могут произойти поджоги, захваты. В общем, это отработанные процедуры, которые существуют в центральном округе.
Перепуганные перспективой остаться без квартир, жильцы выяснили, что подобная участь ожидает еще несколько домов, расположенных в Старопименовском переулке. И хотя, как говорит Ирина, с ней никто из инвесторов не общался, от адвокатов, представляющих фирму в суде, она слышала, что людям готовы предложить далеко не равноценное жилье, и даже не в районе Садового кольца. Между тем, два этажа дома уже заселены гастарбайтерами, которые, по предположению жильцов, и будут заниматься реконструкцией зданий, говорит Ирина Павленко.
Я хотела остаться бы в этом доме. Я готова участвовать в инвестиционном контракте. Об этом не раз писали в префектуру, но правительство Москвы не слышит это, их это не устраивает. Они договорены с каким-то ООО «Скутум» и решают все вопросы с ними. Обращалась неоднократно в префектуру, но ответа на поставленные мои просьбы не было. У нас зарегистрировано ТСЖ, и мы хотели своими силами отреконструировать этот дом. Ответа не последовало. Более того, у нас сейчас идут суды, я отстаиваю свои интересы в суде. У меня здесь собственность, и я отсюда не уйду.
Адвокат Ирины Владимир Хомяков заявляет, что нарушение жилищного законодательства для чиновников правительства Москвы – обычная практика.
Правительство Москвы имеет право распоряжаться только государственным жилищным фондом или нежилым фондом. И это по положению у него закреплено, и не имеет права распоряжаться частным жилищным фондом, который прошел государственную регистрацию. Здесь же он распорядился частными квартирами, принадлежащими москвичам, и передал их какому-то ООО, там «Рога и копыта». Причем через суд теперь стали требовать выселения этого. Но в суде не подтвердили, что у этого ООО «Рога и копыта» есть деньги хотя бы на полквартиры, хотя бы на один квадратный метр. Пытаясь встретиться с руководителями этих ООО «Скутум» и Фонда имущества профсоюза Москвы, мы смогли встретиться только с Арменом, который доверенности никакие не хотел показывать. Когда говорили, хотим первых лиц, он говорит, я их назначаю. Кого нужно, того назначу. И деньги там все мои. А правительство с этого должно что-то иметь. Оно имеет. 40% в этом инвестиционном контракте будет передано правительству Москвы.
Жильцы дома подали встречный иск о признании инвестиционного контракта незаконным. Зная наши суды, если придется, мы дойдем и до Европейского суда, заявил адвокат Владимир Хомяков. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода.
Новости.
ООН, Евросоюз, США резко осудили нападение на еврейскую религиозную школу в Иерусалиме, в результате которого не менее 8 человек погибли. Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Самопровозглашенная республика Абхазия намерена сегодня обратиться к мировому сообществу с просьбой признать ее независимость. Таковы главные новости к этому часу. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве ловят торговцев подснежниками. В Санкт-Петербурге под площадью Восстания появятся рестораны и торговые ряды. А над этим всем памятник. Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов. В следующие несколько минут обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. В телевизионном центре «Останкино» к концу года будет открыт первый в России музей истории телевидения. В создании коллекции фото, аудио и видеоматериалов будут участвовать все телевизионные каналы, гостелерадиофонд и другие музеи. Посещение музея истории телевидения будет бесплатным. Петербург. Комитет по транспорту определил стоимость проездных билетов длительного пользования. С 1 апреля карточки на разные виды городского и пригородного транспорта подорожают в среднем более чем на 20%. Универсальная проездная карточка будет стоить 1070 вместо 880 рублей, месячный билет на один из видов наземного транспорта – 440 рублей, пока ему цена 385. Проезд в метро с 1 апреля будет стоить 17, а в наземном транспорте – 16 рублей. Москва. В столичном наркоконтроле подвели итоги работы. За 5 лет изъято около 6 тонн наркотиков. Хотя официальная статистика насчитывает не более 29 тысяч наркоманов, в службе наркоконтроля говорят о реальном количестве в 10 раз большем. За 10 лет выявлено более 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По звонкам граждан на горячую линию ликвидировано около 20 наркопритонов. По предположительным данным этого ведомства, в Москве наркотики продаются в 80 местах массового досуга. Петербург. Состояние монолитных постаментов под памятниками Петербурга проверяют специалисты Горного института. Идут исследования Александрийского столпа, колоннады Казанского собора, гром камня. После исследования будут приняты решения о способах реставрации. О том, почему раскололась знаменитая розовая ваза из летнего сада, объяснила журналистам председатель комитета по охране памятников Вера Дементьева.
Если бы мы ее стянули, то, возможно, она бы рассыпалась на кучу мелких кусочков просто вся. А тут сейчас камень, как говорится, называется усталостью металлов, но я часто говорю, камень обессилел, он умер, и больше ему ничего не грозит.
Москва. В выставочном зале Союза художников России на Покровке открылась художественная выставка промысла Жостова «Огонь 100-лепестковой розы» из коллекции Жостовской фабрики декоративной росписи и Союза художников России. Петербург. Сегодня в градостроительном комитете на заседании общественного совета рассмотрят концепцию создания многофункционального общественного комплекса под площадью Восстания. Предполагается, что в комплексе один уровень будет отдан под торговлю, второй под кафе и закусочные. В этом проекте задумана и установка на площади Восстания памятника царю Александру III. Памятник стоял здесь до революции. Москва. Экологическая полиция уже задерживает торговцев подснежниками. Продавцам первоцветов, занесенных в Красную книгу, грозит штраф от 2,5 до 3000 рублей. Новости Москвы и Петербурга. 7 марта. Вера Володина.
Москва в первые 2 месяца 2008 года прославилась сразу несколькими скандалами, связанными с недвижимостью, которую занимают учреждения культуры, искусства или общественные объединения. На эту тему следующие репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Центральный дом актера подал иск в суд. Он просит признать незаконным распоряжение Росимущества о передаче здания в оперативное управление Россвязь охран культуры. В преддверии судебного заседания актеры и режиссеры снова собрались в доме, который они считают своим, который передан им в 1996 году в безвозмездное пользование сроком на 49 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Россвязь Охранкультура намеревается разместить в доме актера своих чиновников, а актеры с ними соседствовать не хотят. 14 января в доме было большое собрание. Народные артисты и режиссеры лучших театров Москвы требовали оставить их в покое, грозили забастовками, пикетами, митингами, неявкой на выборы. Уже 15 января в дом актера пришло письмо, направленное премьер-министром Зубковым в Минэкономразвитие и Министерство культуры. В нем содержалось требование принять меры и доложить. Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов в Челябинске, Дмитрий Медведев заверил, так, по крайней мере, его поняли, что дом актера не тронут. Но ВОЗ и ныне там. Никаких официальных бумаг дом актера больше не получил, и по имеющейся информации Россвязь Охранкультуры от своих претензий не отказывается. Защитники дома актера решили вновь напомнить о себе, говорит Людмила Максакова.
Это называется брать измором. На это и рассчитана волокита. На то, что человеческая эмоция, она имеет границы. Нас хотят погрузить вот в эту бумажную, страшную бюрократическую историю.
Юлия Рудберг предложила выйти прямо на президента через Совет по культуре, а Николай Цискоридзе считает, что лучше пригласить президента в дом актера.
Мы можем приветствовать, танцевать, прочесть стишок на стол, я встану, пожалуйста. Пока у нас не дается отмашка самым главным человеком, ничего нигде не происходит. Пока в это здание не войдет президент нашей страны, ни один чиновник даже не потешится.
А теперь послушаем Юрия Васильева.
Мы пойдем до конца. И мы можем больше темперамента дать. Можем и еще больше. Мы находимся пока в правовом поле. И хотим, чтобы это закончилось в правовом поле.
И находимся еще в некотором недоумении. Ну, а да. Что еще нужно сделать, если Медведев точно сказал так-то, так-то, так-то и так-то? Что мы должны еще сделать? Взять за грудки Медведева? Слушай, ты помнишь, что ты говорил? Ты же президент.
Второй голос, который вы слышали, принадлежит Владимиру Этушу. Но итог подводит Маргарита Эскина.
Надо соблюдать юридические нормы и биться за то, чтобы они соблюдались. Мы за них бьемся. Мы подали иск в суд.
Суд назначен на 27 марта, аккурат в Международный день театра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Российским учреждениям культуры все чаще приходится бороться за свои здания. Обобщает и приводит примеры корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Прежде основной бедой для художников, музыкантов, деятелей театра и музейных работников было финансирование культуры по так называемому остаточному принципу. Теперь появилась новая напасть. На здания, в которых с давних пор находятся учреждения культуры, начинают претендовать государственные структуры разного уровня. Все эти истории отличаются только в деталях. Московский дом скульптора, ухоженный скульпторами же особняк, общежитие студентов Гнесинки и Щуки, а также учебные корпуса Гнесинской музыкальной школы в плачевном состоянии. Но важно не это, а то, что эти объекты – сверхдорогая столичная недвижимость, лакомые куски. Кого-то просят потесниться, кого-то попросту освободить помещение. Деятели культуры не сдаются. Митинги протеста сменяются пикетами. А недавно 6 скульпторов на неделю объявляли голодовку. В результате отреагировал Виктор Зубков, велевший руководству Росимущества провести переговоры со скульпторами, чтобы, цитирую, «найти решение данного вопроса». Этого не случилось, сообщает председатель Московского союза художников и участник недавней голодовки Иван Казанский.
От Зубкова мне поступило в рассылке, потому что многим людям было разослано это распоряжение о том, чтобы встретиться с нами и найти решение нашей проблемы. Ну и срок исполнения 5 дней. Через 5 дней ничего не произошло, а когда наш адвокат звонил туда в Росимущество, было сказано, а наше руководство пришло к выводу, что не надо с вами встречаться. Для Росимущества распоряжение председателя правительства вообще ничего не значит.
Как вы думаете, почему эта сторона отказалась от встречи?
Я думаю, потому что тогда бы нельзя было так широко использовать ту клевету, которую они используют. Вы почитайте их пресс-релиз, или как он там называется. Там, например, такая фраза «здание сдавалось в аренду». Здание никогда в аренду не сдавалось, а сдавалась часть здания. Но вся справка выдержана в таком стиле полуправды, а иногда и просто лжи. Поэтому, если бы мы встречались уже на юридической основе, вылезли бы на свет Божий наши договоры. Поэтому в их интересах было продолжать закрывать эту информацию.
Справку, о которой говорил Иван Казанский, мне по почте прислал человек, подписавшийся Инвар Рос, без обозначения должности. Судя по слогу, вероятнее всего, юрист. Ознакомиться каким-либо иным путем с позицией Росимущества пока не удается. Это федеральное ведомство с прессой встречаться не спешит. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки сегодня, 7 марта.
Театры. Сегодня в Малом театре спектакль Сергея Жиновача по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума». А в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко балет «Чайка», номинированный на театральную премию «Золотая маска». В субботу в «Современнике» спектакль Римаса Туминоса «Играем Шиллера». Он поставлен по пьесе немецкого драматурга Мария Стюарт. В воскресенье в Малом театре еще один спектакль Сергея Жиновача по пьесе Мольера «Мнимый больной». Концерты. Сегодня в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт знаменитого итальянского композитора и дирижера Эннио Морриконе. Маэстро представит российской публике программу лучших произведений в сопровождении оркестра, большого хора из 100 голосов, сопрано и пианиста. В субботу в клубе «Б2» концертом отметит свое 50-летие Александр Ф. Скляр. В этот вечер многочисленным поклонникам и друзьям будет показана эксклюзивная программа, созданная при поддержке близких Скляру по духу музыкантов и соратников. В воскресенье в Московской консерватории откроется 8-й Московский органный фестиваль. Первый вечер называется «Вокруг света через Париж и Москву». Французский органист Эрве Дезабр исполнит произведения композиторов Франции, Италии, Нидерландов, Нигерии, Финляндии и Аргентины. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка произведений искусства из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Рекомендует Лиля Пальвелева.
Уже много лет в Третьяковке действует проект «Золотая карта России». Провинциальные музеи показывают в Москве самые лучшие своих коллекций. Выставка из Серпухова в этом ряду 30-я по счету. В экспозиции «Графика, живопись и скульптура» 19-го, первой половины 20 веков. Имена большей частью хрестоматийные. Здесь я и Вазовский, и Маковский, и даже Салонный Семирадский. Занятно, что привезли также несколько авторских копий. Так оказывается, в Серпухове есть свой «Витязь на распутье» Васнецова. И все-таки не это в выставке наиболее привлекательное. Сходить на нее прежде всего стоит ради 6 деревянных скульптур Каненкова, а также картин Ларионова и Гончаровой. Это, что называется, вещи первого ряда.
Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, повтор программы «Грани времени». Чем вызвано нежелание Союза журналистов видеть в своих рядах столь почетного члена, как Рамзан Кадыров? Об этом беседа с журналистами Ильей Мильштейном и Михаилом Федотовым в программе «Грани времени» в 10 часов 7 минут. Я же с вами встречусь снова в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный и асимметричный.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».